трех больших проектов Петербургского музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Проект поэта Алексея Машевского. Называется «Золотые страницы европейской литературы». И рассказывает о нем Татьяна Вольцкая.
Золотой век русской литературы, обеспечивший основной корпус литераторов крепостными крестьянами, прошел. Литераторы давно сами зарабатывают на хлеб себе и на амброзию своим музам. Петербургский поэт Алексей Машевский делает это с помощью преподавательского труда и к этому поприще тоже предпочитает подходить творчески. Проект «Poet in Residence» появился в связи с долгими нерадостными раздумьями о судьбах словесности, образования и еще много чего, говорит Алексей Машевский.
Проект возник, в общем, из-за такого, знаете, довольно ясного осознания, что образование мировое накрылось медным тазом. Человечество продвинулось далеко вперед, но продвинулось исключительно в технологических областях. Свойства человека, потребность его искать смыслы, но требуют целостного представления о мире. Потому что я только тогда могу знать, зачем и почему я так поступаю. Говоря детским языком, что такое этика, это знание, как надо правильно поступать. Но как же я могу знать, как правильно поступать, если я не представляю себе мир в целостности? И вот здесь начинается огромная проблема вообще всей системы современного образования, потому что непонятно, как пытаться закладывать целостное знание в ситуации, когда у вас происходит, например, совершенно лавинообразное увеличение потока информации. Но тогда нужно пытаться возвращаться к каким-то иным практикам, которые человечеству, слава богу, были известны. Миф, который помогает нам ориентироваться в рамках некоторой целостной реальности. Короче говоря, совершенно ясно назрела потребность возвращаться к некоторым уже наработанным обществом знаниевым практикам, а именно вот как бы такого мифологемного модельного мышления, которое сразу позволяет образ построить. Иметь дело с миром или же с той или иной жизненной ситуацией, как со смысловой целостностью. И вот тут проблема. Я очень явно это видел, когда мне пришлось читать какие-то курсы в разных учебных заведениях, когда ты с изумлением обнаруживаешь, что практически уже выпускник, искусствовед будущий, он впервые от себя начинает понимать, например, как связаны между собой разные художественные стили. Или, например, вдруг обнаруживается, что ему читали много чего, но почему-то позабыли прочитать первобытное искусство. И я понял, что в рамках, конечно, современного научного учреждения нужно срочно возвращать людей к умению работать образами, моделями, мифами, понимая, что сказка ложь, да в ней намек. Вот читать эти намеки и извлекать те самые уроки, которые предназначены для доброго молодца, это просто абсолютно необходимо.
А нет ли здесь такой опасности? Мифами мы вообще достаточно долго жили, о светлом будущем, о роли партии.
И да, только вот в чем была этих мифов, что они, как вы помните, претендовали на то, что они истина.
Все сильные, потому что верны.
Да. Мучительность этих мифов состояла в том, что они не хотели себя осознавать как мифы, а подавали к себе как научные знания. В то же самое время замечательное свойство искусства как раз в том, что одна модель не отрицает другую. Вы можете иметь Веласкеса, можете иметь Рембрандта, когда они выстраивают свои художественные миры, они дополняют друг друга, но не отрицают. Я пришел просто к тому, что нужно немедленно пытаться начинать этот диалог с аудиторией, но этот диалог практически невозможно начинать в рамках какого-либо учебного заведения. Я понял, что последним прибежищем для подобной деятельности остается музейное пространство. Мы очень быстро нашли общий язык с директором музея Анны Андреевны Ахматовой в Фонтанном доме, Ниной Ивановной, совершенно замечательным директором, который превратил свой музей в настоящий центр культурной жизни Петербурга. И вот там уже на протяжении полугода идут лекции. Я назвал этот курс «Золотые страницы европейской литературы», но на самом деле это фактически история эволюции сознания европейского человека через самые важные памятники литературные. И с точки зрения того, какую роль они играли для человека тогда, и то смысловое ядро, которое остается актуальным для человека сейчас. Оказывается, что Гомер современнее вчерашней газеты. Он говорит о более насущных и важных вещах. Я просто выбрал те произведения, которые кажутся мне узловыми для понимания, что происходило с человеком. То есть вот как он искал себя, как он искал ответы на какие-то основные вопросы бытия. О чем фактически Илиада? Просто впрямую о проблеме терроризма, о проблеме сосуществования цивилизации и варварства, о том, что Увы, в лобовом столкновении цивилизации и варварства цивилизованный Гектор всегда проиграет варвару по крови своей, Ахиллу, потому что варварству нечего терять. И в этом смысле это нам великий урок. Потому что когда мы боремся с террористами, думая, что это просто какие-то ненормальные отщепенцы, их можно победить, надо помнить, что их нельзя победить. Ибо варварство в нашей крови точно так же, как и цивилизация. Это вековой, тысячелетний спор, тысячелетняя борьба между этими двумя началами, каждое из которых укоренено в нашей природе. Если вы, допустим, читаете Софокла, его великую трагедию «Царь Эдип», то вы немедленно сразу задаетесь вопросом, как должен человек жить в этой жизни? Искать правду и истину? Или же наоборот, пытаться жить иллюзиями, закрывать от себя эту правду? Почему? Да потому что правда может быть очень страшной. Вот царь Эдип, который ищет эту самую правду, он в итоге находит ту правду, что он самый главный злодей и преступник. И это надо учитывать каждому, потому что когда нам в детском саду говорят, что надо жить по правде, все будет хорошо, то лукавят. Ибо если жить по правде, то очень может быть, что лично тебе, может быть, в целом всем и будет хорошо. Но лично тебе хорошо, скорее всего, не будет. Потому что первая правда, которую вы узнаете, что вы великий грешник.
Собственно говоря, сейчас же об этом и говорят. Списки палачей, предателей, доносчиков. Вот чем это чревато, да?
Ну, конечно, да. Вся проблема в том, что непонятно, какой скелет у тебя в шкафу может оказаться. И тогда вопрос. Жена Эдипа и Акаста, она ему только и говорит, что это удел богов, удел человека жить так вот, не вдумываясь, не рефлектируя, как и живет большинство.
Ну, великий инквизитор тоже самое говорит.
Правильно. Но Софокл фантастически ставит проблему. Да можно попытаться жить, как посоветует и Акаста, но беда-то вся только в том, что чума в Фивах, причиной которого преступление Эдипа, тогда будет продолжаться. Вот и все. Поэтому грандиозно. Софокл вам говорит, друзья, забудьте вообще говоря о счастье. Это не человеческого ума дело. У вас есть только два выбора. Либо притворяться, что вы не знаете ничего, и так спокойненько жить на гноище в смердящем городе. Либо попытаться этот гной счистить, истину восстановить, но с риском для собственной жизни. И главное, что очень сразу многое становится понятно в современном обществе, в современном мире. Медея и Еврипида обычно интерпретируют как вот такой патологический случай ревности. Нет, там все дело не в этом. Еврипидовская Медея сталкивается с софистикой в лице Ясона, который готов оправдать и объяснить все, что угодно, просто потому, что ему это выгодно. И Медея, которая так много принесла жертв любви,
заплатила не рассуждениями.
Она не может допустить, она говорит, о Зевс, о Бог, коль ты для злата мог поддельного открыть приметы людям, так почему не выжег ты клейма на подлице, чтобы в глаза бросалось? Речь идет о том, что она никак не может. Физические объекты можно определить, такие они или не такие. А вопрос любви, нравственности, моральности человека, чести, справедливости, он оказывается предметом якобы рассуждений, что все относительно. И тогда ей приходится сделать совершенно страшную вещь. Вот этот изолгавшийся мир, тогда надо поставить перед лицом такого факта, который он не сможет отрицать. Это факт смерти, что она, к сожалению, и делает. Но великий гуманистический смысл этой трагедии, что оказывается, даже если вы боретесь за справедливость, вы не можете это делать любыми средствами. Вы можете жертвовать, но только собой.
О своем проекте «Poet in Residence. Золотые страницы европейской литературы» говорил поэт Алексей Машевский.
Татьяна Вольская разговаривала с Алексеем Машевским о новом проекте музея Анны Ахматовой «Золотые страницы европейской литературы». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.